Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго утра, программа «Револьвер», политолог Ростислав Ищенко с нами. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Мы много тем подготовили, но я предлагаю начать со следующей, что Венецианская комиссия, это Европейская комиссия за демократию через право, такое сложное название, настоятельно рекомендует властям Грузии отозвать закон о прозрачности иностранного влияния. Это тот самый закон об иноагентах, который вызвал такую бурю негодования со стороны западных государств. Текст подготовленного в ускоренных темпах заключения комиссии публиковали грузинские СМИ. Согласно документу, который состоит из 24 страниц, комиссия считает, что существующий вариант закона не соответствует международным стандартам и Евроконвенции. В документе, как отмечают СМИ, подчеркивается риск стигматизации гражданских организаций и угроза ограничения прав и свобод. А смысл был в том, что если в каком-то там СМИ или НКО порядка 20%, это, значит, если больше 20% иностранного финансирования, в реестр эти СМИ там, или НКО организации попадают. А так как оказывается, что в Грузии огромное количество НКО и средств массовой информации, которые финансируются из-за рубежа, они-то, в общем, изобили тревогу и стали шантажировать грузин, что если вы сейчас это все примете, то мы вас тогда в Евросоюз не примем, вообще вы не демократичные.
Ну, во-первых, то, что так реагирует Венецианская комиссия, меня не удивляет, потому что Венецианская комиссия – это европейский орган. Угу. Они, кстати, дают, ну, как правило, весьма такую корректную оценку с точки зрения европейского законодательства, да. Оценку за законопроектом, которые подаются на их рассмотрение. Значит, и действительно для Европы значит, закон об иностранных агентах – это нечто, кстати, не вписывающееся в их правила. Потому что мы, напомню, свой вначале списывали с Соединенных Штатов. Угу. Другое дело, что после того, вот лихая беда начала, вначале списали, а потом уже какой-то там второй год его, значит, репрессивную часть все усиливаем и усиливаем и усиливаем, значит, они уже друг на друга не похожи. Но, тем не менее, списывали мы его не с европейских законов, а с американских. Вот. А у европейцев с американцами разные взгляды на то, что такое демократия. Угу. Поэтому европейская реакция мне понятна. Но проблема-то заключается в том, что у американцев аналогично даже более жесткая реакция. Они рассказывают Грузии, что не будут вводить санкции. Далее, хотя у американцев этот закон об агентах есть, и, ну, несмотря на то, что, наверное, наш уже стал жестче, да, но у них тоже достаточно жесткое законодательство в этом отношении, угу. Требующее, значит, строгого соблюдения, во многом ограничивающее, значит, вводящее жесткие санкции за несоблюдение этого закона там, и так далее. Вот, угу. Тем не менее, они, кстати, на Грузию в этом вопросе давят. И... Опять-таки, повторяю, европейская позиция понятна. Европейцы сами, что-то у них там открыто полно всяких разных неправительственных организаций, которые финансируются из Соединенных Штатов. И, в принципе, если они там пытаются кому-то кислород перекрыть, как нам иногда пытались перекрыть, то они с нашими СМИ, с организациями там малочисленными, которые как-то там из России финансировались, для России вообще. Создавались, угу. Они их душили в индивидуальном порядке. Значит, искали к чему придраться и начинали душить в индивидуальном порядке. Вот, то есть, в принципе, у них действительно, так как они говорят, в этом отношении, ну, по крайней мере, для своих большая свобода.
Вот, да, конечно, вот, конечно.
Я сам говорю, для американских структур. Вот, Грузию американцы душат, европейцы, может быть, на это бы и не обратили бы внимания, потому что европейцев Грузия вообще не особенно интересуется. Понятно, что они не собираются принимать в ЕС там, или еще куда-то.
Ну как, они морковку подвесили?
Ни сейчас, ни в будущем. Ну вот, ради бога, Турции они тоже уже обещают, там сколько угодно обещать же, не значит жениться. Угу. Они могут и Китаю пообещать в ЕС принять. Правда, Китаю это ни холодно, ни жарко, но все-таки.
А Китай может предложить Европейскому Союзу вступить в Китай, вот как вариант,
ассоциироваться. Да, но предлагать можно все, что угодно там, обещать. Другое дело, что не примут. Вот. Угу. То есть они бы не обратили бы на это дело внимания. Мало интересует, что там происходит за Кавказским хребтом.
Конечно.
Значит, но На это обратили внимание американцы. Американцы Грузии недовольны, потому что грузинское правительство, пришедшее к власти после Саакашвили, да, и уже, собственно, много лет, с какого там, с 12-го года, это уже, слава богу, 12 лет они Грузию управляют. Не одно и то же правительство, но одна и та же партия. Да. Угу. Значит, они, в принципе, выполнили свое обещание избирателям. То есть они стали проводить прагматичную политику в интересах Грузии. Это, они политически не очень дружат с Россией, ну, тем более, что, в общем-то, и грузинское общество не очень там благоприятно по отношению к России настроено. Но у них есть экономические интересы, они их защищают, и это диктует им их политику тоже. И в последние годы, да, они просто, несмотря на огромные надежды и американцев, и украинцев, что Грузия активно втянется в конфликт и даже, может быть, попытается отбить утраченные территории, но... или, по крайней мере, будут поставлять вооружение на Украину.
Но Грузии хватило 8-го года.
Грузины сказали, нет, мы нейтральны, мы ничего не хотим, нам все. Нас и так хорошо кормят. Ну, понятно, потому что начнем не поставлять вооружение на Украину, да, война бы не началась бы из-за этого. Значит, России еще один конфликт вот, прямо сегодня не нужен. Угу. Вот, но... получили бы экономические санкции. Причем, как вы понимаете, без поставок грузинской продукции, любой, которую Грузия может поставить, Россия бы спокойно бы прожила. Значит, у грузин бы возникли проблемы, значит, традиционные, кому продавать и как жить. Вот, поэтому, в общем-то, Грузия проводит прагматичную политику, нормальную, какую должно проводить любое нормальное государство. Не по принципу «люблю-не люблю», а по принципу «выгодно-невыгодно». Вот... американцев это не устраивает, они пытаются давить на грузинское правительство. Если на грузинское правительство ощущает это давление и прекрасно знает, как работают американские механизмы давления, оно пришло перекрыть кислород организациям, которые работают на Соединенные Штаты. Там в Грузии нету других иноагентов потенциальных. Да,
которым, но они только намек этого, дали, а как взрыв произошел?
От этого бы стало бы плохо.
Да.
Вот, нет, ну понятно, слушайте, я годами выращиваю, десятилетиями выращиваю, да, организации, которые будут давить на грузинское правительство, грузинское правительство.
И берет, тут они бунтуют.
Да, и перекрывает им кислород. И что дальше? Выброшенные деньги, получается. Вот, естественно, начинаются проблемы в Грузии, да, самые там манифестации, далее.
Управляем.
Вот, чуть ли не знаю, народный бунт, значит, который, естественно, поддерживается точно так же по американскому свистку их этими самыми европейскими вассалами, которые приезжают министры иностранных дел, разных европейских карликов, гуляют там по этим самым по угу. грузинским улицам во главе восставшего народа. Значит, говорят, что нехорошо себя ведут грузины, не по-европейски, нельзя так. Грузины говорят то же самое, что говорили в свое время мы. Так мы же закон с американского списали.
Он это говорит, ну, что...
Мы, говорит, не знаем, кто такие американцы, мы это европейцы. Это не по... Вы себя ведете не по-европейски. Может быть, по-американски, но не по-европейски. Вот, а под это дело американцы продолжают раскачивать грузинскую лодку. В конце концов, Грузию уже не обещали принять Соединенные Штаты. Не обещали. А Европейский Союз обещали. Вот, говорят американцы, видите, из-за вашего правительства вы не попадете в Европейский Союз. Надо что-то в этом деле менять.
А что будет менять? Ну, президент сейчас наложил вето.
Ну, на посмотрим, преодолеют ли они президентское вето.
Как далеко могут зайти, например, те же самые европейцы, оказывая давление на грузин? Ведь грузины, ну, по сути, видя, что им отказывают, как бы, в, опять же, в демократии, и навязывают понятие демократии, которое не соотносится с грузинскими понятиями, но они дальше бунтовать будут. Ну, как бы, люди не любят, когда на них давят.
У нас есть два примера, тоже постсоветские республики, тоже граничат с Россией, только на Западе. Украина и Белоруссия с интервалом в 6 лет. Примерно аналогичная ситуация.
Белоруссия
активно раскачивается вначале на государственном уровне европейская повестка. Значит, власть условно пророссийская, но демонстрирует дистанцирование от Москвы, рассказывает о том, что... Россия, значит, не понимает молодые суверенные страны, плохо с ними работает, европейцы работают лучше. мы поворачиваемся в сторону Европы там, и так далее. И потом на волне всего этого происходит мятеж. Угу. Там, под благовидным предлогом. Против Януковича, потому что что-то там не подписал, да, соглашение, да, об ассоциации. Против Лукашенко, потому что хватит избираться президентом, есть другие, кто тоже хочет. Значит, в Белоруссии мятеж подавлен, на Украине мятеж подавил Янукович. Это, хотя развивались, в принципе, по одному и тому же сценарию. Это, опять-таки, вопрос в том, насколько у власти хватит сил и, главное, смелости эту силу применить.
А могут ли грузины, видя, как на них давят европейцы с американцами, исходя из именно прагматики, немножечко ближе стать к Москве?
Ну, теоретически могут, но, опять-таки, в первую очередь, да, это решается внутренней расстановкой сил. Потому что если правительство считает, что оно может подавить все эти выступления, явно инспирированные из-за рубежа, то есть это, по сути дела, попытка государственного переворота в чистом виде. То же самое, повторяю, что происходило на Украине, то же самое, что было в Беларуси. Оно может попытаться эту попытку подавить, если оно считает, что достаточно для этого, обладает достаточными для этого силами. Это, ну вот каждый, Янукович тоже пытался подавить, да? У него не получилось, потому что он недостаточно, кстати, последовательно давил. Лукашенко, когда начал давить, у него, судя по всему, в начале ситуация сложилась даже хуже, чем у Януковича. Потому что Янукович свой Майдан несколько раз практически разгонял. Только потом останавливался и сдавал назад, и все ждал, когда же они наконец сами разойдутся. А Лукашенко в первые 3-4 дня уперся в стену. И там, судя по всему, колебались... в том числе и правительственные чиновники достаточно высокопоставленные, чью сторону принять. Значит, но потом, поскольку он демонстрировал такие желания и уверенность в том, что он его будет разгонять дальше, да, то есть причем любой ценой. Лукашенко с автоматом, но не потому, что он собирался отстреливаться как Альен, да, он демонстрировал, просто он готов принять в том числе и вооруженную силу. То есть не только дубинками будем бить, но и стрелять будем, если понадобится. Вот. Россия на это прореагировала, заявила о поддержке, да, и о том, что она готова использовать силу для поддержки, кстати, Лукашенко. Союзник. Этого оказалось достаточно для того, чтобы местная элита четко сориентировалась. Януковичу хватило бы самому применить просто силу в достаточной степени, то есть прекратить колебаться и разогнать Майдан один раз и навсегда. Значит, Россия его готова была тоже поддержать примерно так же. То есть и заявлениями, и реальной поддержкой. Вот. Но вот он этот последний шаг не сделал. Значит, в конечном итоге это зависит от грузинского правительства. Если оно будет подавлять свои выступления, и если при этом Запад будет активно вмешиваться в процесс, то, безусловно, если грузинское правительство обратится к России, она выступит в качестве балансирующей силы. Это не значит, что она обязательно заявит, что она сейчас пошлет туда войска там, и так далее. Но то, что она, кстати, будет сдерживать, да, возможное давление Запада для того, чтобы сбалансировать давление, чтобы развязать руки грузинскому правительству, это однозначно. Вот, потому что России совершенно невыгодно сейчас допускать государственный переворот в Грузии. Ну, а думаю, что если понадобится, то может и войсками помочь. Просто это сложно, потому что как-то российская и грузинская армии любят друг друга значительно меньше, чем российская и белорусская.
Конечно.
Значит, вот. Поэтому в данной ситуации, наверное, отправка войск в Грузию не самый лучший вариант из возможной помощи. Но, повторяю, в России достаточно большой спектр, кстати, возможностей для того, чтобы поддержать власть в Тбилиси. И для того, чтобы заблокировать усилия Запада по ее дестабилизации. Вот. Но в конечном итоге, во всех случаях, и в югославском, и в этом самом, и в украинском, и в белорусском, и в грузинском, и в грузинском 2004 года, когда Саакашвили Шеварднадзе свергал, все зависит от устойчивости властей и от их готовности идти до конца в противостоянии, в отстаивании, собственно, суверенитета своей страны.
И пока только Лукашенко и оказался самым устойчивым. Смелым, ну, и устойчивым,
он самое, объективным. Он, да, он оказался готовым идти до конца. Вот поэтому он и оказался самым устойчивым. Если бы остальные были бы готовы идти до конца, они бы тоже оказались бы устойчивыми достаточно. То есть, повторяю, у Януковича было больше возможностей, чем у Лукашенко.
Но это вопрос как бы той устойчивости системы, которую создали. Ведь вы сами говорите, что белорусские чиновники тоже колебались.
Это или это роль личности в истории? Это вопрос еще человека. Для Януковича, значит, важным было сохранить капиталы, значит, и чтобы его не ловили на Западе как кровавого диктатора. А для Лукашенко важно было сохранить власть. Каждый выбрал свое. Янукович сохранил капиталы, и никто о нем на Западе не вспоминает. Никаких уголовных дел против него нет.
Но ведь Лукашенко умудрился, ну, как бы, лавировать так, что он, ну, не оказался в проигрыше, в том-то и дело. Лукашенко
сохранил власть, все правильно.
И он не в проигрыше, в том-то и дело.
Ну, каждый считает, понимаете, для каждого выигрыш – это то, что он считает выигрышем.
Угу.
Вот Янукович живет себе в России, хорошо себя чувствует. Никаких проблем не испытывает. Ни в какой сфере, в том числе в финансовой тоже. Значит, Лукашенко сохранил власть, живет в Беларуси, управляет ею. Я думаю, что каждый из них считает, что он выиграл.
Слушайте...
Когда у Януковича спрашивают, там, или у его сотрудников, а вот как бы вы действовали, если бы все по финансам, говорят, так же. То есть их вариант этот устраивает.
То есть это нормально.
Да. Поэтому это зависит от человека, от его собственного выбора. Кто-то хочет быть тем самым там, сохранить у себя на лбу печать, настоящий европейский политик. Он ее сохраняет.
А как хорошо?
А кто-то хочет сохранить власть в страну, он сохраняет власть в страну.
Ну, просто интересно, что в Грузии, если и дальше так пойдет, ну что, на что они пойдут? На водометы, резиновые пули. То есть премьер-министр есть ощущение, что не пойдет на это, значит, а вот президент может.
Значит, понимаете, ну, у президента нету силовиков. Вопрос, это что он, опять-таки, чьи приказы будут они выполнять. А, вот, хотя, должны выполнять приказы премьера. И распоряжение правительства. Потому что в этом самом, в Грузии президент весьма ограничен в правах, да. Еще после того, как Саакашвили провел эту самую реформу власти. Власть, да, для того, чтобы удержаться в такой ситуации, она должна изначально заявить и всем объяснить, что, безусловно, вначале мы будем вас уговаривать, значит, и убеждать. Но если придется стрелять, мы будем вас стрелять.
Они пока
этого не делают. Это не только наше право, но и наша обязанность для сохранения стабильности в государстве. Потому что власть всегда должна защищать интересы большинства своих избирателей, а не меньшинства, которые пытаются провести государственный
переворот. Но это меньшинство, да, очень беспокойное, и поэтому вопрос,
как бы, на Украине тоже. Оно даже очень многочисленное, это меньшинство. Но, значит, я уже много раз говорил, полиции оружие выдают не для того, чтобы его показывать дома жене.
Ну, понятно.
Конечно. Его выдают для того, чтобы использовать против бандитов. Значит, в том числе и против бандитов, пытающихся изменить государственный строй насильственным
путем. Удивительно, что одни и те же технологии работают из года в год, и вот эти вот страны, они убеждены, что их это не коснется, или почему они, ну вот, как бы, почему это допускается таким образом? Или система так создается? Ну, что создается? Здесь
допускается? Смотрите, грузины пошли, причем они пошли на очень серьезные шаги. Кстати, до сих пор они пытаются реализовать это.
Да.
То есть вот этот вот закон об иноагентах, они же вокруг него борются уже целый год. Они его вносили один раз, тогда его вынуждены были отозвать. Сейчас они его полностью проголосовали, его ожидаемо заблокировала президент. Значит, потому что она выступает с чисто проамериканских позиций. Очевидно, они будут преодолевать президентское вето. Значит, и постараются довести это дело до конца. Дальше вопрос. Пойдут ли их противники на противостояние? Потому что противостояние чревато гражданской войной. Гражданская война убьет Грузию окончательно.
Конечно.
Потому что Грузия расколота. Там 40% за Саакашвили и его последующие, а 60% против. И туда брось спичку, и будет хуже, чем на Украине.
Так в том-то и дело, что тем, кто как бы выступает критикующими этот закон, те же самые европейцы, американцы, они же не заинтересованы в стабильной Грузии, они не были заинтересованы в стабильной Белоруссии, тем более в стабильной Украине и так далее. То есть, как это, теория управляемого хаоса, наверное?
Нет, это неуправляемый хаос.
А что это?
Он совершенно неуправляемый. Что, можете сказать, что на Украине хаос управляемый? Нет. Они сами не знают, что там будет завтра, послезавтра.
Но были уверены?
Они совершенно это не контролируют. Точно так же, как они не контролировали хаос в других местах. Они не контролировали хаос, допустим, в той же Ливии. Там в Ливии до сих пор 3 или 4 правительства, которые грызут друг другу глотку.
Вроде 2.
Значит, это, нет, 2 это только главных.
А, там группировки, еще, да, это, да, да, да.
Вот, и мешают Европе и Соединенных Штатов нормально зарабатывать на ливийских богатствах. потому что все время за них борются, там нефтепроводы, газопроводы друг у друга отбивают, значит, терминалы там и так далее, месторождения. Угу. Это все не проблема. Просто если ты... Это нормальная борьба, то есть нормальная война. Соединенные Штаты давно ведут войну. Значит, все это время, пока мы с ними пытались договариваться, они уже вели войну. И не только с нами. Они вели войну, в принципе, с потенциальным новым миром. Поэтому они очень быстро защищали всех. Там китайцев, иранцев, кого угодно, враги народа.
То есть прогнозистика у них работает хорошо.
Они, и поскольку они эту войну проигрывали, то они применяли метод выжженной земли. То есть то, что мы не можем удержать, пусть сгорает. Еще в этом самом, в 2014 году, в разных российских передачах, я говорил, что американцы в Украину подожгут, потому что они ее удержать не в состоянии. Это слишком большой кусок, они его не могут ни проглотить, ни переварить, ни удержать. А создать стабильное украинское государство украинская власть не может. Поэтому рано или поздно ее подожгут для того, чтобы Россия получила пепелище. Россия не может туда не прийти, так как это, во-первых, кусок России, значит, а во-вторых, этот кусок России находится, кто бы мог подумать, на российских границах, значит, и простирается вплоть до центральных областей, до сердцевины российской. Но Россия не может туда не прийти, а американцы оставляют пепелище для того, чтобы Россия пришла на пепелище и долго и нудно морочила себе голову потом восстановлением там нормальной жизни.
Тогда...
То же самое не делается во всех остальных местах.
Тогда, предполагаю, если подумать на там десятилетия вперед, вот эта вся история новых независимых государств, она в любом случае приведет к тому, что, судьба всех лимитрофов, да, либо будет тотальная нестабильность, либо надо будет присоединиться или быть присоединенным к какому-то большому.
Совершенно правильно. Именно поэтому Путин в свое время и сказал, да, что очень не нравится всем нашим и не нашим левым, да. Выслал совершенно правильную мысль. Большевики, создавая союзные республики, заложили под Советский Союз бомбу замедленного действия. Потому что любая квазигосударственность, она рано или поздно трансформируется в полную государственность. Или, по крайней мере, появляются элиты, которые пытаются эту полную государственность получить, реализовать свое право на полный суверенитет. И когда это все создавалось, да, идея это была, в общем-то, вполне вроде бы здравая и рабочая. Значит, давайте мы дадим вам погремушку, вы там будете называться у себя там премьерами, угу, там президентами, председателями Верховного Совета и так далее. А управляет всем все равно партия. А партия одна, значит, и она предельно жестко централизована. Значит, ЦК в Москве, кому не нравится, для того есть НКВД. Ну, через некоторое время всем уже все нравилось, и даже НКВД, значит, совершенно спокойно отодвинули в сторону. В свое время Комитет государственной безопасности даже понизили до состояния при Кабмине, то есть при совмине СССР. То есть он стал меньше, чем министерство младшего порядка. Потом его опять вернули в состояние Комитета государственной безопасности Совета министров СССР. То есть, как работала система управления, было понятно. Но было также понятно, что только из этого дела вытащишь партийный стержень, это все рассыпется, потому что все остальное – это чисто суверенные структуры. А суверенное государство, оно так устроено, оно работает на себя, а не на какую-то там сверхидею. Если вы создали государство, да, а потом вынули из него имперский стержень, то есть создали 10 государств, вынули имперский стержень, то у вас будет 10 государств, империя исчезнет.
Ростислав Ищенко с нами, после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Продолжаем. Ростислав Ищенко здесь, у микрофона Евгения Волгина. И теперь вопрос по поводу Украины. По поводу Украины слушатель говорит, вот посмотрите, украинские депутаты призывают Конгресс разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. А сейчас уже конгрессмены призывают Пентагон это сделать. Тоже останется без ответа и куда тянут?
Что значит без ответа? Ответ начался как минимум в 2022 году, да. Значит, а как максимум в 14-м. Потому что же в 14-м году Россия активно помогала, в том числе и вооруженными силами Донбассу. В 22-м году Россия открыто вступила в конфликт. И пытается его, кстати, разрешить вооруженной силой в своих интересах. И, кстати, открыто заявила, что она там борется не за какую-то там сверхидею, а за собственную безопасность.
Так.
И что результаты этого конфликта, да, то есть его урегулирования, ее устроят только в том случае, если она будет считать урегулированные вопросы своей безопасности. Поэтому на вопрос, где собираются сниться российские войска, какие территории Россия собирается включить в свой состав и так далее, никто и не дает ответа.
Угу.
Никто не знает, какими будут проблемы российской безопасности через 2 недели или через 2 месяца, потому что и продолжается столкновение с Западом. Соответственно, чем серьезнее это столкновение, тем дальше мы продвигаемся на Украине. И в конечном итоге, возможно, ее придется и всю поглотить. И вообще неизвестно, где армии придется остановиться.
И когда
все это удовольствие закончится.
А когда Путин говорит, что на сегодняшний день нет цели брать Харьков...
Да, это ключевое слово на сегодняшний день.
На сегодняшний день. То есть это все предложение по как бы украинцам, что вы еще можете повернуть вспять или остановить процесс, или что? Зачем церемониться? Я вот это пытаюсь понять.
Ну, как это зачем церемониться? Это, если можно решить вопрос без военных действий, не разрушая ту же самую украинскую инфраструктуру, не жертвуя жизнями своих людей, и самое главное, не давая Западу возможность дальше раскручивать этот кризис. Мы же с вами многократно говорили, что идет повышение ставок, оно может дойти до мировой войны. Все войны так начинались, и мировые тоже, значит, с мелочей. Потом все глубже и глубже увязали в проблемах, а потом уже и деваться некуда было. Вот. Так вот, если есть возможность решить дело миром, то зачем воевать? Просто мы не можем сейчас заключить никакое соглашение, потому что западный ответ отказывается учитывать наши интересы. Но если, как только они заявят, что у них, значит, они готовы к конструктивным переговорам, продемонстрируют эту конструктивную готовность, можно сразу же садиться за стол переговоров и выяснять там, значит, мы просто ликвидируем Украину или что-то остается, значит, но мы придаем статус российского протектората, там, как все это, какие
гарантии. Да не пойдут на это европейцы, наверное, на статус российского протектората.
Значит, мы потому и воюем, что они не хотят пойти на что-то. Вот. Они не хотели пойти, значит, на более мягкие условия раньше.
Угу.
Значит, условия стали жестче, потом будут еще жестче, потом никто их вообще спрашивать не будет. Но пока спрашивают, значит, у них есть шанс сесть за стол и договориться. Вот. А если не будут садить за стол, да, будет продолжаться война. И где остановится армия, никому не известно, потому что никто не знает, кто еще вступит против нас в войну. Американцы хотят значительно расширить число воюющих против нас стран и усиленно в этом направлении работают. И в том числе потому мы и торопимся закончить эту войну, что нам совсем не надо, чтобы пришли следующие, значит, кандидаты в Украину. А, допустим, уверенности в том, что мы успеем сломать Украине хребет вот в ближайшее время, пока они не запустят промышленное производство, не накопят достаточное количество средств поражения, не восстановят производство военной техники, не восстановят вооруженные силы европейских стран, хотя бы нескольких, до какого-то состояния, в котором они могут противостоять России, и не пошлют их на фронт, у нас нету, потому что вот сейчас, понимаете, мы это можем изучить только эмпирически.
Конечно.
Значит, вот сейчас Зеленский, да, пытается путем тотальной мобилизации просто забросать нас трупами. Причем он не рассчитывает таким образом выиграть войну. Он рассчитывает таким образом просто затормозить процесс, агонию продлить. Но зачем ему продлевать эту агонию? Потому что в это же время, смотрите, он все время просит оружие. Да?
Угу.
В это же время он пытается бросать против российских войск вчера мобилизованных. То есть там полно самых роликов, там, где показывают, значит, солдаты своих убитых товарищей 2-3-4 дня назад, только пойманных на улице, уже на фронте воюющих. Да. То есть даже не прошедших через учебку, просто сразу брошенных на фронт. В то же время он пытается какие-то более или менее вооруженные и кадровые части сохранить. Он не переводит с правого берега на левый значительное количество войск, которые там есть. Он пытается сохранить. Он пытается что-то еще из более или менее нормального, значит, способного сопротивляться, увести назад на правый берег. Там пополнить, восстановить их. Сейчас просит у Запада оружие для вновь сформированных бригад, значит, которые он не на фронт послал, он там у себя оставил их, опять-таки, под Киевом, на правом берегу. Для чего все это делается? Делается по принципу, я сейчас мобилизую, они говорили раньше 500 тысяч, сейчас говорят 600 тысяч. Я сейчас мобилизую 600 тысяч человек, это очень много. И отправлю их заваливать своими телами, значит, российское наступление. И это наступление должно рано или поздно выдохнуться, потому что, ну, невозможно постоянно наступать, наступать и наступать. Значит, ну, хорошо, убьют русские 300 тысяч, там, 400 тысяч, 500 000 украинцев, так хоть миллион. Самое главное, чтобы они остановились. Ну, ладно, пусть дойдут даже до Днепра. Но за Днепром-то у меня стоит уже новая вооруженная армия, подготовленная. Значит, и не из этих самых, не из вчера мобилизованных, которых там на фронте пачками убивали, так, а из этих самых, из кадровых частей, подготовленных там и так далее. Да, может быть, она не такая большая, 1300.
Но потом он будет просить...
Но все равно это 300 тысяч. И к ним я добавлю новых мобилизованных.
Ну, а потом,
значит, и это самое, надежда... И более того, не случайно же они постоянно пытаются втравить Запад, стреляйте, там, разбивайте над нашей территорией, делайте все, что угодно, для того, чтобы Запад напрямую схлестнулся с Россией. Значит, уже несколько раз поднимался вопрос о вводе хотя бы каких-то западных сил на украинскую территорию. Вот если он успеет протянуть какое-то время, да, и Украина загнется, скажем, не в этом году, а протянет до следующего, то вполне возможно, что эти инициативы там Макрона, эстонцев и так далее, создание какого-то экспедиционного корпуса, который отправится помогать украинской армии, сработают, и пусть не пошлют в начале 20 тысяч даже. Но вот Зеленский имеет за... Днепром там 250-300 тысяч отступившей армии, там 20-30 тысяч к нему пришлют западные друзья, значит, какое-то количество убежит живыми с левого берега, пусть немного, пусть хотя бы 50 тысяч, но это тоже, значит, люди, которых можно бросить дальше воевать, потом дальше будет идти мобилизация, потом на Западе скажут, подождите, но на Украине уже воюют наши солдаты. А 1,5 миллиона вот этих вот беглецов с Украины, по поводу которых Зеленский говорит, что они уклонисты, что они делают здесь на нашей территории? А давайте-ка мы их сейчас мобилизуем и отправим, пусть они там все воюют. Вот у Зеленского нету для них оружия и обмундирования. Давайте мы их здесь обмундируем, вооружим и отправим туда. И так это можно, кстати, раздувать в достаточно серьезные по объему вооруженные силы. И с этим придется что-то делать. Вот. Поэтому для нас важна скорость тоже этого процесса. И если мы не можем этой скорости добиться военным путем, то можно этого попытаться добиться и путем переговоров. Другое дело, что с нами никто не хочет разговаривать.
А есть...
И мы вынуждены усиливать давление. Чего вы думаете, мы значит, от 500-килограммовых бомб перешли к 1,5 тысячным, а сейчас угрожаем сбрасывать 3-тысячные. И намекаем на то, что вообще-то и тактическое ядерное оружие тоже в запасе есть. Потому что надо быстрее уничтожать врага.
Так вы же сами говорите, что они, возможно, не испугаются.
Ну, испугаться-то они не испугаются. Нам надо их быстрее уничтожать. Когда мертвые, нам все равно, они пугливые или не пугливые, когда они мертвые.
Нет, я говорю даже не про украинцев, а про европейцев.
Нам надо успеть ликвидировать Украину раньше, чем европейцы будут готовы послать туда экспедиционный корпус.
Есть вариант про экспедиционный корпус, что они его, например, мне сейчас в голову пришло, могут отправить в случае, если будет, с их точки зрения, прямая угроза Одессе и Николаеву, потому что кому Украина без выхода к морю нужна?
Они туда отправят экспедиционный корпус, даже если у Украины уже не будет выхода к морю, в том случае, если они его смогут сформировать. И как только они его смогут сформировать, они его туда отправят. Просто пока что у них нет для этого достаточного количества сил. И для этих сил нет достаточного количества снаряжения. Как только они это смогут сделать, они его туда отправят. Поэтому чем быстрее, если у нас не получается договориться, да, то чем быстрее мы убиваем украинские пополнения, тем для нас лучше. Потому что вот мы убивали там по 1000 человек в день или по 800, значит, они успевали восполнять потери. Сейчас мы убиваем по 1500-2000 в день и не успевают восполнять потери. Значит, но численность их падает относительно медленно. Будем убивать по 5000 в день, значит, будет нормально. Значит, численность будет сокращаться быстро на линии фронта тогда. И, соответственно, будет слабеть их фронт, они будут отступать. Чем дальше они будут отступать и быстрее, тем меньше у них времени для того, чтобы подготовить новую армию. Чем слабее будет их заслон на Днепре, тем проще мы его преодолеем. Чем проще мы его преодолеем, тем быстрее мы их догоним до западной границы. Только мы их догоним до западной границы и выставим там барьер в виде российской армии, у Запада будет самое... необходимость подумать, что делать дальше, потому что непосредственно воевать прямо сейчас он не может.
Да.
Объявлять войну через полгода или через год после того, как Россия заняла всю Украину, бессмысленно. Отчитываться перед своим населением надо прямо сейчас. Мы воевали-воевали, русские стоят теперь на границе восточноевропейских стран. Мы до этого довоевались, да, что делать дальше, почему так получилось и так далее. Отчитываться надо прямо сейчас. И надо искать какой-то выход. Одним из выходов тогда может быть компромиссный мир с Россией. Вот с учетом уже, так сказать, новых реалий.
Все про корейский
говорят. Как любят говорить в Кремле. Ну, по-корейски это не говорят сейчас. Когда пока они еще рассчитывают, да, что не смогут получить какую-то стабилизацию на Украине. Неважно где.
А там стена и пулеметные вышки. Вот, пожалуйста. Ну, граница по реке.
Ну, так вот они в принципе, не могут. Такой мир, да, граница по Днепру, да, угу. Когда... Это даже не мир, скорее это перемирие подписано, а не мир. Значит, так вот такого рода перемирие их вполне устроит, потому что тогда они скажут своему народу, ну так мы смогли сохранить Украину. Да, не всю. Ну так мы же с каким монстром воевали. Можно сказать, это новое нашествие Чингисхана, а мы отбились. Вот по Днепру границу провели. Поэтому я говорю, наша задача состоит в том, чтобы они не успели все это сделать. Значит, чтобы они не успели втравить... европейцев вот самое, в противостоянии с нами, ну, конечно, они не успели вооружить и снарядить новую украинскую армию. Угу. Вот если мы всего этого успеем добиться, все это сумеем любым способом, хоть военным, хоть мирным, значит, хоть, там, не знаю, залив Украину асфальтом, значит, на 8 метров, там, значит, хоть раздав им подарки, чтобы они сдавались в плен быстрее, как угодно. Но нам надо закончить эту проблему как можно скорее и остаться с Западом один на один, без прослойки. Понятно. Чтобы они не могли вести прокси-войну, чтобы они вынуждены были выбирать между открытой конфронтацией и мирным соглашением. Тогда им некуда будет деваться, им придется идти на мирное соглашение.
А почему теперь конгрессмены просят Пентагон разрешить американскими ракетами бить по России? То есть это снятие с себя ответственности? Пусть за это Остин отвечает в случае ответа.
Нет, ну Остин — это такие же Соединенные Штаты, как и Конгресс Соединенных Штатов.
Так а чего они так церемонятся-то?
Нет, просто, этим... во-первых, просто в Конгрессе Соединенных Штатов тоже есть, кстати, группа ястребов, да, которые, да, считают, что надо идти по пути нагнетания, демонстрируя России, что Соединенные Штаты готовы напрямую вступить в этот конфликт.
Угу.
И они готовы делать, намеренно подталкивать Соединенные Штаты к соответствующим шагам, когда им не останется другого выхода, кроме как реально вступать в этот конфликт. Поэтому они делают все для того, чтобы там и американское оружие какое угодно появилось, и для того, чтобы, значит, понимаете, дело в том, что Украина-то все равно стреляет по территории России. И это абсурд, когда идет война, значит, говорить, а мы им запрещаем стрелять куда-то там по территории России, потому что, значит, вот мы тут определяемся, правда, что такое российская территория, там Крым российская или не российская. По Крыму разрешаем, потому что не признаем.
А Белгород ФРГ признаем. Не разрешает.
А Белгород признаем, территорию ФРГ и ракеты не поставляет. Значит, Белгород признаем территорию России, по нему просим не стрелять, правда, угу, они все равно стреляют. Вот. Хаймарсы летят в Белгород, там эти самые вампиры чешские бьют по Белгороду. Так что, кстати, запрещение весьма условное.
А вот
ну, не слушаются нас украинцы,
нет,
мы
интересно,
запрещаем.
Да, интересно просто, почему с этим так носится. То есть это тоже формальная, как-то нужна формальная легитимизация.
Потому что когда мы им говорим, вот вы свое оружие Украине поставляете, да, а они стреляют по нам и убивают мирных жителей. Они говорят, мы им запрещаем стрелять по вам.
А чтобы что? Зачем они это делают?
Мы им разрешаем только на своей территории это использовать. А они непослушны, они нас не слушают.
А чехам все равно? А французам тоже все равно? Они разрешают?
Ну что, американцы же выступают от имени всего НАТО, и чехи, и французы говорят то же самое. Мы запрещаем. Мы им поставили оружие, чтобы они защищали свою территорию.
Нет, а что это поменяет? На трибунале каком-то они будут отстаивать, что мы только для обороны? Ну, то есть, получается, в любом случае Украину сливают.
Какой трибунал? На трибунале в лучшем случае будет Зеленский, если его поймают.
Если он выживет, в принципе, да, до трибунала.
Неужели вы думаете, что уважаемый Петр Павел будет на каком-то там трибунале? Чехия далеко, она за Польшей находится. И за Словакией. Надо вначале занять Украину, Польшу, Словакию, Прибалтику. Тогда руки до Чехии дойдут.
У Зеленского полная уверенность, что один за всех и все за одного.
Нет, ну так у Зеленского может быть, но про трибунал же вы говорите. Так вот, ни о каком трибунале они даже не помышляют. И совершенно правильно, кстати, потому что у нас просто физических сил нету всю Европу оккупировать.
Так а нам без не этого, надо оккупировать всю
Европу. А без этого какой трибунал?
Нет, ровно об этом и речь. Почему тогда формально они говорят и делают целый спектакль из того, что мы запрещаем Украине бить по территории России?
Потому что они прекрасно понимают, что если они будут говорить, да, мы разрешаем, мы даже поощряем, мы их подталкиваем к тому, что стрелять по территории России, но мы скажем, нет, ну подождите, значит, вы нам войну объявили, и тогда мы будем стрелять по вашей территории. И это будет естественно.
Мы британцам уже это сказали.
Мы это не то, чтобы хотим делать. Да, мы понимаем, что это будет очередной шаг в направлении, который нам совсем не нравится. Но мы это вынуждены будем сделать. Так, точно так же, как мы вынуждены были послать войска на Украину, хоть нам эта идея совершенно не нравилась. Это будет очередной шаг к ядерному конфликту, к которому, повторяю, с удовольствием идет одна из правящих группировок в Соединенных Штатах. И она поддерживается некоторыми европейскими политиками. Например, прибалтийские вот эти вот якобы министры, да, и президенты, они вполне логично считают, что на Прибалтику никто не будет сбрасывать атомную бомбу. Ни русские, ни американцы. Прибалтика для этого слишком маленькая и незначительная.
Поэтому можно провоцировать сколько угодно.
Можно провоцировать сколько угодно, правильно. В лучшем случае, или в худшем для них, это уже как смотреть, туда въедут русские танки. Но при этом Москва сбросит атомную бомбу на Вашингтон, Вашингтон на Москву. А Прибалтика вроде как вообще останется. Вот. Чего им беспокоиться по этому
поводу? Ну хорошо, а зачем мы тогда предупреждение?
Будет экологически чистая территория.
А британцам зачем мы предупреждение дали?
Что? Британцам, потому что британцы активно выступали. Британцы как это сами, как самые американские ястребы. Они с ними блокируются и активно раскачивают эту самую идею. Давайте мы все Украине публично разрешим, еще даже будем им помогать обстреливать территорию России. То есть британцы очень сильно нагнетают самую истерию военную.
Ну да.
Ну, их предупредили, что, значит, в таком случае британские самые подданные, британская собственность может стать за пределами Украины в том числе, может стать целью для России. Никто же не сказал, что мы будем стрелять по Лондону.
Нет.
Но британская собственность, британские подданные, это в том числе и британские военные корабли. Мало ли там, где...
Хуси-то по ним уже бьют по торговым судам.
Мало ли где могут появиться британские подданные. Там диапазон весьма широкий. У британцев есть тоже базы за рубежом, значит, в разных государствах, где какие-нибудь местные инсургенты могут получить какое-нибудь оружие.
Но британцы сейчас себя ведут как заряженные, вот эти вот заряженные хулиганы из соседнего двора, которые говорят, ну давай, сделай что-нибудь,
Но это не только британцы. Представляю, что в любой из европейских стран, практически в любой, да, есть два лагеря. Лагерь, который выступает за договоренность.
И лагерь, который за эскалацию.
Лагерь, который выступает за войну, за эскалацию. Причем те, которые выступают за договоренность, они тоже не едины, они по-разному видят договоренность. И с некоторыми мы тоже ни о чем не договоримся. Когда Трамп, допустим, говорит, я договорюсь с Россией за 2 часа, он весьма преувеличивает, значит, свои возможности.
Конечно.
Значит, договориться за 2 часа он может только до следующего витка конфронтации. Вот. Есть, на самом деле, есть среди ястребов те, которые достаточно умеренно там пытаются воевать на истощение, и те, которые пытаются нагнетать по принципу «мы дойдем до порога ядерной войны, а там русские испугаются и сломаются». И, то есть нельзя сказать, что это вот только две таких линии, да, это две магистральные линии, они созданы из большого количества разных потоков. И в этом, с одной стороны, сложность, а с другой стороны, в этом есть диапазон определенных возможностей, потому что мы со всеми с ними пытаемся работать. Кого-то запугивать, с кем-то договариваться, значит, кого-то подкупать. Значит, конечно, мы обо всем этом там не рассказываем, мы говорим, что мы белые и пушистые, мы работаем исключительно, значит, в стандартных нормативах.
Ну да.
Значит, но работаем мы точно так же, как и все остальные, так же, как всегда работали. Также, точно так же, как наши дипломаты носили взятки турецким пашам, значит, для того, чтобы получить более выгодные условия мира. Точно так же мы сейчас договариваемся и пытаемся поддерживать, в том числе и финансово, пытаемся поддерживать и там, другими способами какие-то там течения и в Европе, и в Соединенных Штатах, которые на нас ориентируются. Другое дело, что не всем это надо, угу. И не всех надо поддерживать финансово. Да, и, как правило, в том, что они финансируются из Кремля или договариваются с Кремлем, европейские и американские политики обвиняют своих конкурентов, которые в сторону Кремля даже и не смотрят, потому что они достаточно, кстати, сильны у себя на родине и в состоянии прийти к власти. Им совершенно не надо внешнее финансирование, их свое есть. Значит, но, повторяю, это не значит, что мы не используем весь диапазон возможностей. Просто, повторяю, когда у нас спрашивают, почему мы не делаем того, того, сего, пятого, десятого, а кто сказал, что не делаем? Просто никто в этом никогда не признается. Американцы тоже говорят, это не мы.
С северными потоками. Это мы не будем просто расследовать, и
это все. Кто-то сделал, это не мы. Вот. Когда что-то против них происходит, они тут же говорят, это Россия. Даже если это Россия там ни сном, ни духом.
Ну, это значит, же они придумали обстреливать собственную территорию, да.
Да, когда что-то они делают, они говорят, это не мы, мы вообще не знаем, кто это. А мы белые и пушистые. Мы тоже белые и пушистые. Еще мы должны монстром
быть. Так все
быть.
Прекрасно понимают, что все друг друга обманывают. И ну, о каких так, гарантиях можно, в принципе, правило, договариваться когда-то?
Поэтому я говорю, что гарантия – это всегда, когда вы контролируете. Поэтому изначально, слушайте, я здесь вот уже 2 года повторяю, да, что такое гарантии. О гарантиях было сказано еще в 2021 году.
В декабре?
Когда Россия заявила свои требования. Отвод натовской инфраструктуры в границе 1997 года. Угу. Все. Это гарантии, когда военная инфраструктура уходит. Потому что военную инфраструктуру нельзя развернуть быстро.
Значит,
если вы начинаете потом ее опять разворачивать, значит, мы начинаем опять предпринимать шаги в ответ.
Значит, для нас теперь гарантия, например, того, что Украина перестанет представлять опасность, это там, как минимум какая-то часть Украины под контролем Российской Федерации, а та часть, которая останется Украиной, если останется там российские базы стоят, вот и все, пожалуйста. Для нас это будет гарантия.
Да там даже базы там не нужны.
А что?
Значит, нужно? Во-первых, одна часть Украины уже является Россией. И очевидно, что до конца боевых действий еще какая-то часть будет Россией.
Угу.
Во-вторых, протекторат – это не обязательно база. Это просто правительство, которое путем, значит, определенного рода соглашений, да, вынуждено, по-другому не может ориентироваться на вас. То есть у него нет своей армии. И ваша армия защищает ее суверенитет. У этого правительства ограниченная суверенность во внешней политике. То есть определенные его действия вы должны санкционировать. Если они производят какие-то несанкционированные действия, то вы можете предпринять меры по смещению этого правительства и так далее. Вот такие, значит, у нее нет финансовой самостоятельности и так далее. То есть таким образом вы его контролируете. А вместе с правительством вы контролируете и территорию.
Ростислав Ищенко был с нами. Спасибо, Ростислав, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Макс с Мариной. Я к вам вернусь в 2 часа.